Ma tahan natukene selgitada eilsest koosolekust.
Я вначале хочу немного пояснить предыдущее собрание нашу тему.
Ma tahan jälle üles panna see number 666, nii et see on selge õigil igaühele.
Я хочу еще раз поставить это число 666, чтобы пояснить конец вчерашнего собрания.
Teisel koosolekul me ei olnud aega seda üles panna, nii et...
На втором нашем сеансе мы вчера вообще не успели это, и поэтому, может быть, кто-то из тех, кто был на втором сеансе, пришли на первый сегодня, поэтому мы будем говорить об этом немного.
Paavsti offiziell nimi on Vicarius Filii.
Официальное имя Папы Римского, один из его высших титулов, Vicarius Filii Dei.
See on eesti keeles asemik, Jumala poja, Jumala poja, asemik.
В переводе на русский язык этот титул значит «наместник Сына Божия».
Ja nagu seletasin eila, hebrea keeles vanas testamendis ei ole numbrid üldsegist, tähedaga on numbrite asemel.
В еврейском тексте Библии Ветхого Завета вообще никогда не использовались цифры, и вместо них использовались буквы всегда, чтобы обозначать какую-то цифру, какое-то число.
Ja kui Johannes kirjutas ilmutuse raamatus, siis ladina keel oli see keel, mis oli kasutatud, kreeka keel oli ka kasutatud.
И когда Иоанн писал эту книгу Откровения, тогда уже использовался латинский язык, письменность, так же, как и греческий тогда.
Но siis need tähed, tähendavad numbrid V on viis ja I on üks, C on sada ja siis D, Vicarius Filii Dei ja D on viis sada. Keegi eile arvas ühes klassis, et viis sada on M, aga M on tuhat, nagu te teate.
Значит, здесь вы видите вот эти переложения с латинского или с римского алфавита на цифры. Я думаю, что это нам знакомо, так как число 5, допустим, или I, или C это 100, вот, D 500 это то, что мы изучали в школе, и, в общем-то, нам эти римские обозначения, римские числа, знакомы нам в переводе на арабскую численность.
Нет, если вы понимаете, как номер коку, все тулеб вэля 666.
И когда мы сложим эти все числа, тогда мы получаем это число 666.
Ну, мудрый, тейстел он как нимет, мис выкс коку арвестата, et tuleks välja 666.
Конечно, и у других есть имена или титулы, которые, сложив вместе, можно получить это число 666.
Aga see peab ka üks võim olema, mis tuleb Rooma ilma ma riigi järele. Ta peab ju suured sõnad Jumala vastu rääkima.
Но здесь должна бы прийти власть, которая берет свое начало в Риме и которая будет говорить против Бога различные богохульные слова. И эта власть, она же должна преследовать христиан.
Ta peab kestma 1260 aastat. See on 538 aastas kuni 1798.
И эта власть должна владычествовать в течение периода 1260 лет, то есть с 538 года по 1798 год нашей эры.
Ja Rooma kirik, ma leian, on ainukene, mis vastab kõikide nende tunnustatele.
И только одна власть соответствует всем этим признакам, и это есть Римская Церковь.
Nüüd eile ma näitasin teile üks raamat.
Pitsed ka. Pitsed võtame ka.
Pitsed.
Jah.
Seda tahad jälle Okei. Ma näitan seda enne siis.
Esimene.
Ma tahan lugeda Hesekiel raamatust, Hesekiel 20:12, ja ma andsin neile ka oma hingamispäevad, kui märgi minu ja nende vahel, et nad teaksid, et mina olen Jehova, kes neid pühitseb.
Я хочу прочитать из книги пророка Иезекииля, 20 главы, и там стих 12. Он гласит так: «Дал им также субботы мои, чтобы они были знамением между мною и ими, чтобы знали, что я Господь, освящающий их».
Nüüd, see märk, et veel rohkem selgitada, me peame lugema neljandat käsku.
Для того, чтобы еще более пояснить это значение этой печати, нам следует обратиться к четвертой заповеди Божьего закона.
Ühel pitseril on siin näiteks paremal poolel on Georg VI, tema oli kuningas Briti territooriumis, nii et pitseril on nimi, titel ja siis territoorium.
На правой стороне вы видите печать британского короля Георга VI. И как на всякой печати, непременно должно быть имя, чья это печать, титул этого владыки этого печати и территорию, на которой он распространяет свою власть.
Näiteks meie president praegu tema nimi, kui tema räägib, tema pitser on kohe puldi ees,
Когда
seal peal on tema titel, tema nimi on George Bush, tema titel on president ja territorium on USA.
Например, если наш президент Соединенных Штатов держит речь, то всегда стоит на его кафедре, вы, наверное, замечали по телевидению, его печать или знак. Там стоит его имя, Джордж Буш, его титул, президент, и территория Соединенные Штаты Америки.
Nüüd see pitser, meie leiame neljas käsus. See neljas käsk, kümnes käsust on kõige pikem käsk.
Четвертая заповедь – это самая длинная заповедь, и как раз в ней мы и найдем печать.
Jumal kirjutas seda oma sõrmega.
И это Бог написал своим собственным перстом.
Ja siin meie leiame, tema nimi on Jehova, tema titel on Jumal või Looja, ja territorium on taevas ja maa.
И здесь мы находим, что его имя – это Господь или Иегова, его титул – это Бог или Творец, а владение его распространяется на небо, землю, море и все, что в них.
Нет, kui hingamispäev on Jumala mark, või märk, siis mis on metsalise märk?
Итак, если печатью Божьей является день субботний, Тогда что же является печатью зверя, о которой мы говорили вчера?
Kui hingamispäev on märk ja märk on päev, siis metsalisel on ka vaja märk ja siis peab ka päev olema.
Если печатью Божьей является день, определенный день, тогда и печатью зверя вполне логично должно быть, это тоже должно быть печать, и это должно тоже заключаться в каком-то дне.
Nii et kui sabat, hingamispäev on Jumala päev, siis metsalise märk tema päev, siis oleks ju pühapäev.
Итак, если суббота является печатью Божией, то печатью зверя будет другой день или воскресенье.
Sest me lugesime eila, et katoliklaste kiriku märk, nemad ise ütlevad, et see on nende märk, nende autoriteedi järel, nemad vahetasid, Päeva, laupäevast,
И как мы вчера читали в этих исторических данных, то действительно то, что они изменили день с субботы на воскресенье, это знак их власти. И об этом католическая церковь самолично и откровенно заявляет, что день воскресенья – это знак их власти.
Цитаты лугеда, ма арван, сен валмис.
Я хочу тебе прочитать некоторые цитаты.
The faith of millions. Question сел. Let's move. Сирамат on the faith of millions. Сион уск, миллионите уск. Я укс католик, лане.
Это взято из книги. Это взято из книги «Вера миллионов». Автор католик.
Нет. Se ei ole minun mätet, aga se on katoliklaste oma raamat ja selle peal on nende autoriteetne märk.
И здесь как раз и авторитетный знак.
Ma loen sellest.
Я читаю здесь.
Preestri ameti kõige kõrgem võim on Pühitsemise võim.
Самая высшая сила священнической профессии или профессии священника – это сила освящения.
Ükski akt ei ole suurem, ütleb Saint Thomas, kui Kristuse ihu pühitsemine.
Ни один акт не стоит выше этого, говорит Томас, как освящение тела Христа.
Nüüd see kirik õpetab, mis on kutsutud transubstantiation, nüüd mis see sõna võiks olla eesti keeles, et mis nemad usuvad, et see leib, mis sümboleerib Jeesuse keha, on tõeliselt Jumala keha.
Суть этого утверждения или этой веры заключается в том, что хлеб, который используется на причастии, хлеб, который преломляют, который символизирует тело Христа, на самом деле является телом Божьим или телом Христа.
Transubstantiation не stand up at seon at etion transformitut.
Это означает, что
se leib on transformitut тойлисекс кеакс.
Что этот хлеб для причастия, он действительно, в самом деле, трансформируется из хлеба в тело Христа.
Нагу те теате, Мартин Лютер оли эннем католиклане, и тема отлес, эй, мина юзу, эт сион тойлисельт Юмала кеха.
Мартин Лютер, который был прежде католическим священником, он заявил, что я не верю, что хлеб в действительности превращается в тело.
Тема ускус консубстанциаш, ми стэнд ап, эт юмала вэйм, вэй тема вэги вэни он, вэй тема исиклик... Et tema on selle leiva ümber, aga mitte leiva sees. Nii et luterlased usuvad täna päev, et tema, his presence, tema juures olek on selle leiva ümber, aga mitte selle leiva sees.
Лютеране сегодня проповедуют и верят, что значит, личность Христа, оно не в самом хлебе, а вокруг этого хлеба.
Aga siis reformaator Zwingli tuli ja ütles, ei, mina ei usu, et tema on see tõeliselt, see leib. Ma ei usu, et Jeesus on selle ümber. See lihtsalt sümboleerib Jeesust.
Но когда пришел реформатор Цвингли, он уже говорил немного иначе, он говорил, что я не верю, что он внутри личность Христа внутри этого хлеба или вокруг этого хлеба, но просто это символ тела Христова.
Сест sellel õhtul, kui Jeesus oli oma jüngritega, siis tema ütles, see on minu keha.
Потому что в тот вечер, когда Христос был со своими учениками, он подал им хлеб, сказал, сие есть тело мое.
Aga Zwingli seletasi, ma arvan, õieti, et kui ta ütles, see on minu keha, see leib ju ei olnud tema keha, sest tema oli veel oma kehas.
Но Цвингли довольно верно объяснил, я верю, что это правильное объяснение, потому что этот хлеб, который подал Иисус ученикам, не мог быть его телом, ведь он сам еще в своем теле продолжал находиться. Он давал им другой хлеб, не свое же тело он давал им.
Aga selle asja üle tulid kaks kirikut, Luteri kirik ja siis kirik Швейцис.
И в результате этого возникли вот эти две церкви, лютеранская церковь и церковь Швеции.
Но нужно знать, если он католикласте пол киртету, тайнут без висте и стаста такаси, нет, мои силы медат, мы на киртесе,
это было лет 15 всего тому назад.
И нема дозуват нюд, эт, я мы рэгим нюд селест, эт, нема дозуват, Иисус он лейб изе.
И так они верят в то, что Христос сам в этом хлебе находится.
Нет, лойме еле. Престри амети кыйге кыргем вим, он пыйцемизе вим.
Итак, самая высшая сила должности или профессии священника – это сила, когда он освящает, освящение.
Ükski akt ei ole suurem, ütleb Saint Thomas, kui Kristuse ihu pühitsemine.
Ни один акт не выше этого, как освящение тела Христа.
Selles pühas teenistuses olulises faasis ei ületa preestri võimu piiskopi, peapiiskopi, kardinali ega paavsti võim.
В этой действенной фазе вот этого святого служения сила священника превышает силы епископа, архиепископа, кардинала или самого папы.
See on võrdne Jeesuse Kristuse omaga.
Она равна силе Иисуса Христа.
Sest selles rollis kõneleb preester Jumala enda hääle ja autoriteediga.
Потому что в этой роли священник говорит Божьим голосом и его авторитетом.
Kui preester lausub pühitsemise tohutu suured sõnad, ülatab ta üles taevasse, toob Kristuse alla tema kruunilt ja paneb ta altarile, et teda offertaks uuesti offerdama inimese pattude eest.
Когда священник произносит вот эти исключительно высокие слова освящения, тогда он низводит, он достигает самого неба, низводит Христа с трона и помещает его на алтарь, чтобы снова жертвовать его агнцем за грехи людей.
See võim on suurem kui monarhide ja imperaatoridega. See on suurem kui pühade ja inglite võim, suurem kui kerubite ja seravite võim.
Это сила выше силы монархов, императоров, она выше силы праведников и ангелов, выше силы херувимов и серафимов.
Viimati me loeme, see tõepoolest suurem kui neitsi Maria võim, kuna õnnistatud neitsi oli inimlikuks tööriistaks, kelle kaudu Kristus sai lihaks ühel korral, priester toob Kristuse alla taevast ja paneb ta altarile nagu igavese ohvri inimese pattude eest, seda mitte ükskord, vaid tuhandeid kordi. Ma rõhutan seda mitte ükskord, vaid tuhandeid kordi. Preester kõneleb ja vaata, Kristus igavene ja kõik võimas Jumal langetab oma pea alandlikuks sõnakuulelikkuses preestri kasule.
И действительно, выше силы Девы Марии, так как благословенная Дева была человеческим инструментом, через кого Христос стал плотью однажды. Священник низводит Христа с неба и помещает его на алтарь, как вечного агнца за людские грехи. И это не однажды, а тысячи раз. Священник говорит, и смотри, Христос, вечный и всемогущий Бог, склоняется в послушном повиновении, склоняет свою голову по повелению священника.
Христос сури ристил ükskord terves ajaloos, aga nemad tõmmavad teda, niimoodi nad ütlevad, nad arvavad, neil on see autoriteet, nad tõmmavad teda alla tuhanded korda.
Христос умер за грехи людей однажды, один раз. А здесь по этому утверждению, которому они верят, они низводят его тысячи раз для жертвоприношения.
Нет, католикласте пас престрил, они сурвим, эт тема виб луа юмалат изека сейолатеси.
Итак, сила и власть священника католической церкви настолько велика, что он может как бы снова создавать Бога. Он говорит слово, и это хлеб этот становится телом Божьим.
Se on jo blasphemy, se sana on blasphemy, kui üks inimene võtab seda võimu, mis on Jumala võim ainult.
В Новом Завете это называется, наверное, слово подойдет по-русски богохульством, когда человек присваивает себе силы, принадлежащие только одному Богу.
Nüüd ma tahan natukene tsiteerida sellest raamatust, The Keys of this Blood.
Я хотел бы еще сегодня процитировать несколько фраз из книги «Ключ в его крови», о которой он вчера говорил.
Mõned kuud tagasi see raamat ilmus Ameerikas.
Несколько месяцев тому назад эта книга вышла в Америке.
Ja siin on, see titel on «See võitlus ma ilma domineerimiseks». Paavsti Johann Pauluse, Mihail Gorbatšovi ja lääne kapitalistlikute vahel.
И в титуле этой книги этот заголовок, что здесь идет речь о борьбе за доминирование в мире, в позициях между папой Иоанном Павлом II, Михаилом Горбачевым и западным миром.
Ja see, kes kirjutab seda raamatut nüüd, ei ole адвентист, või протестант, või лутелане, või тема он католиклане изе.
И тот, и автор этой книги, конечно, не адвентист, не протестант, он католик сам.
Да он üks jesuit.
Он и jesuit.
Ja тема пуудаб Йоханнес Паулус.
И он поднимает этот авторитет Павла Иоанна II. Поддерживает, да.
Лайме сеат, лейкю 2 või 3, ма ei tea, kus nad on nummertatud.
Ja siin see raamat.
Ja ma arvan. Ja. Johannes Paulus on teeninud tähelepanu, et ta on kavatsenud üles võtta ja edukalt harastada veel kord rahvusvahelist rolli, mis on olnud Rooma traditsioonile keskne ja sellele mandaadile, mis katoliklaste ütluse kohaselt oli Kristuse poolt antud Peetrusele ja tema igale järglasele.
Иоанн Павел II заслужил внимание в том, что он желал приподнять и успешно внедрить еще раз международную роль, которая была присуща римским традициям и этому установлению, которое по высказыванию католиков было дано Христом Петру и каждому его последователю.
Tema osub seda, paavst osub, temal on Peetruse tuul, aga Peetrus on muidu jannud kellegi paavsil niisuges tuuli.
Он, так как они верят, что Петр передал свой трон теперешним папам.
Vastavalt Martinile ei näe paavst en mitte ühe maailma juhina, paljude seas, vaid juhina, kes oma positsiooni tõttu peaks olema kõige välja paisvam autoriteet päeval, kui rajatakse uus maailma korraldus.
Также, как Мартин, папа видит себя не только одним из мировых вождей, но и вождем, который благодаря своей позиции должен быть самым выдающимся авторитетом в тот день, когда будет заложен новый мировой порядок.
See autoriteet, kirjeldab Martin oma raamatus, on võim, on symboliseeritud Peetruse võtmetes, mis on pestud Jumala inimese inimese Jeesuse Kristuse verega. Johannes Paulus onja saab olema ühel päeval selle vere võtmete ainus omanik.
Этот авторитет, эта власть символизируется ключами Петра, которые омыты кровью Иисуса Христа, Бога-человека. Иоанн Павел II должен стать единственным владельцем этих ключей однажды. Еще одна цитата.
Мартин Малиб кыге апокалиптилистес терминитес ainult üks võim ütleb ta, võib ülimalt olla võitja, mille millenniumi lõppmängus.
Мартин рисует все в таких апокалиптических терминах. Он говорит, только одна власть может владычествовать и победить в решающей битве тысячелетнего царства.
Ja Johannes Paulus kasutab kogu oma energiat paavstlikus ametis, et olla see võitja.
И Иоанн Павел II использует всю свою энергию и папскую должность свою, чтобы быть этим победителем.
Ja Martin siin kirjutab, et Johannes Paulus on kavatsenud andma oma paavstlusele rahvusvahelise profiili ja kui paavst liikudama ilma juhtide ja rahvaste seas, õigustades endale erilise juhi positsiooni juhtide seas, sest selles võistluses soovib ta saavutada võitu.
И дальше автор этой книги продолжает, что Иоанн Павел намеревается дать папству международный профиль и как папа продвигаться среди мировых вождей и народов, оправдывая себе или определяет себе таким образом особую позицию вождя среди вождей, так как в этом сражении он желает одержать победу.
Мы уже видели, что Горбачев и Павсти, вахел Павст, теперь он всевыйтя.
Если взять взаимоотношения Горбачева и папы, то папа здесь в данном случае победитель.
Mida nõrgemaks läheb kommunistlikute võimud, mida tugevamaks nüüd läheb katoliklaste võim.
Чем слабее влияние коммунистического такого направления, тем сильнее влияние католицизма.
Juba tänapäev meil on mõned raskusi Poolas, kus katoliklase kirik nüüd on võimuks läinud.
У нас уже сегодня есть некоторые проблемы в этом вопросе в Польше, где католическая церковь получила снова свою власть.
Ja kas Paavs tõesti saab lääne kapitalistlikute maade võimust ka ülem olla?
И может ли папа стать высшей власти западного мира?
Meie seal läänes vaatame tema poole, kui see mees, kes võib meile rahu tuua.
Мы на Западе часто смотрим на него, как на личность, которая может принести нам мир.
Ja kõige tugevam kirik Amerikas on katoliklaste kirik.
Neil on... Самая сильная церковь в Америке – это католическая церковь.
Neil on 40 miljonit liiget.
Их 40 миллионов членов.
Ja piibel ennustas, et terve maailm nüüd läheb metsalise järel.
И Библия определяет нам, что весь мир поспешит навстречу этому зверю.
Нет, мы знаем, Библия эннустусет тулеват, тулеват айалосовит, тайтуват.
Итак, мы видим, что пророчества Библии, они уже сбываются.
Тана охту мы таксиме нюд ка натку рääkida seitsmest viimasest sündmust.
Сегодня вечером мы хотели бы еще поговорить о семи последних событиях в мире.
Räägime nüüd ilmutuse raamatus seitsmest peatükist. Hirmus hädaaeg, kannatuste aeg tuleb. Me loeme ilmutuse raamatus 7:1-3.
Поговорим о книге Откровения 7 главы, о этом страшном времени бедствия, время страданий, которое придет. Итак, 7 глава Откровения, с 1 по 3 стих.
Pärast seda ma nägin nelja inglit seisvat maa nelja nurgal ning kinni pidavat nelia maa tuut. Et yksi tuul ei puhuks maa peale, eikä mere peale, eikä yhäki puu peale.
И после сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево.
Я манагин тест ингли тузват, пава туза порт, нинг таказ оли элава юмала пиццат, я тема хюдис, суре хайлега ненделе нельяле инглиле, келлетеле оли антут теха кахью маале и мереле.
И увидел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря.
И не говорилось, «Эрге техке кахью маале, эга мереле, эга пуделе, энне куй ми олеме панну пиццерю ма юмала сулазе отца эзиле».
«Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». Куда эта печать должна быть поставлена? Здесь сказано «на челах». Видим ли мы здесь эти символы? Мы читали о том, что люди будут принимать образ зверя и начертание зверя куда? На чело и на руку свою.
Ага, Jumala lastel on ka midagi nende otsa esistel.
Но здесь мы находим, что и у детей Божьих тоже что-то будет на челах.
Mida asetab Jumal oma lastele, lastele meele sisse? И мы loeme Hebrea 80.
Тоже Господь вложит в ум или мысли своих детей. Читаем Евреям 8 глава стих 10.
Ja siin Hebrea raamatus 8:10 me loeme, vaid leping, mille ma teen Iisraeli sooga pärast neid päevi, ütleb Issand, on niisugune. Ma panen neile meelde oma käsud ja kirjutan neid neile südamesse. Siis ma olen neile Jumalaks ja nemad on mulle rahvaks.
Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. «Вложу законы мои в мысли их, и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом».
Нет, Jumala käsud on nende meeles.
Итак, и законы Божьи находятся в умах или мыслях их.
Ja siin ilmutuse raamatu 7. Peatükis, esimeses salmis edasi, me leiame neli inglit seismas maa neljas, nurkas ja nad lasevad lahti ühel päeval hirmsad sündmused, rasked ajad kogu maa peale.
Читая книгу Откровения, 7 главу, мы вначале видим, что на четырех углах земли стоят ангелы Божьи, которые держат четыре ветра. И однажды эти ангелы отпустят эти ветры, и на землю изольются эти страшные бедствия, тяжелые времена на всю землю.
Aga öeldakse, mitte veel inglid, hoidke veel tormi kinni, kuni eriline ingel tuleb maha ja käsib hoida kinni tuuli veel, kuni Jumala sulased on pitseeritud, kelle nimi on selle pitseri peal ja kelle omad me
Итак,
oleme.
Мы находим, что здесь еще и иной ангел приходит к ним и просит их значит, держать эти четыре ветра до тех пор, пока дети Божьи не будут запечатаны.
Mis siis sünnib
и что потом selle? Произойдет после этого?
Me loeme ilmutus raamatust 14:9 ja 10, me oleme seda juba ennem lugenud.
Мы читали это раньше уже, книга Откровения, 14 глава, 9 и 10 стих.
Ja siin on ja veel kolmas ingel järgnes neile ning ütles suure häälega, kui keegi kummardab metsalist ja tema kuju ja võtab tema märgi oma otsa esisele või oma käe peale, siis saab ka juo Jumala kange viha viinast, mis segatamata on valatud tema viha karikasse ja teda peab vaevatama tules ja vävlis pyhade inglitees ja talles.
И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: «Кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святым ангелами и пред Агнцем».
Nii, Jumala viha karikas valatatakse välja selles seitsmes viimases sündmuses.
И эта чаша Господнего гнева, она будет излита на наш мир в этих семи последних событиях на нашей земле.
Loeme ilmutusraamatus 15:1-7.
Читаем следующую главу, 15 стих 1 и стих 7. Откровение 15:1-7.
Ja ma nägin teist imetähte taevas suut ja emelis seitse inglit, kellede käes oli seitse viimast nuhtlust, sest nendega sai Jumala kange viha täieliseks.
И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия.
Ainult esimene salm on küllatman. Seitse inglit. Kel olid seitse viimast nuhtlust ja nendega sai Jumal kange viha täieliseks.
И здесь эти семь ангелов имеют чашу последнего гнева Божия.
Ja meie küsimus täna õhtu on, millal algavad need seitse viimast nuhtlust?
Вопрос сегодня, когда же начнется излитие этих последних семи язв?
Kui esimene nendest nuhtlustest langeb, siis see on lõppu algus, see on armu aja lõpp.
Когда будет излита уже первая, значит время благодати кончится. Это будет начало конца.
Ja küsimus on, kui pikk on see hirmus aeg?
Как долго это будет длиться?
Mitte seitse aastat, nagu mõned arvavad.
Некоторые считают семь лет, но это не так.
Ja kus leiame meie vastus sellele?
Где мы найдем ответ на этот вопрос?
Keerame ilmutusraamatus 18, salm 8.
Перевернем страницу в книге Откровения, и там в 18 главе 8 стихе мы найдем.
Sellepärast tulevad ühel päeval tema nuhtlused, surm ja lein ja nälg ja ta põletatakse ära tulega, sest vägev on issand Jumalal, kes on mõistnud kohut tema üle.
Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач, и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее.
Kui me loeme Piiblist ja kui see räägib profetlikust ajast, päevast, siis me teame, et see on üks aasta tegelikul aeg.
Когда мы читаем в Библии, речь идет там о пророческом времени, в данном случае об одном дне, тогда мы уже знаем, что один день означает на самом деле один год настоящего времени.
Kui kaua on selline nuhtlus ja häda maa peal?
Итак, сколько эти язвы и беды будут на земле?
No, umbes aasta.
Наверное, примерно один год.
Nagu me oleme juba aru saanud, profetlik aeg, aja järel, päev on aasta.
Как мы уже говорили, что по пророчеству один день идет, исчисляется за год.
Me leidsime seda eila nelja Mooses raamatus 14:34, ka võiksite lugeda Ezekiel 4:6.
И это мы вчера уже нашли, когда читали числа 14 главу, 34 стих, или читая Иезекииля 4:6.
Kui me uurime edasi ilmutusraamatus 16:2 ja 16. peatükk on, kus me leiame seda neid nuhtlusi.
Если мы будем изучать дальше книгу Откровения, и там рассматриваем 16 главу 2 стих, именно там описаны эти язвы.
Ja siin me leiame, ja esimene läks ja valas oma kausi välja maa peale ja kurje ning ilged mädapaiseid tekkis inimeste külge, kelledel oli metsalise märk ja kes kummatasid tema kuju.
Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие, отвратительные, гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его.
Jeesus tõusepüles ja kohus on otsustatud, kes on rüve, see rüvetugu veel enam, kes on püha, see pühitsegu ennast veel enam ja seitse viimast nuhtlust langevad.
Итак, Иисус встает, определение выносится, неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, а праведный пусть делает правду еще, и семь последних язв начинают изливаться.
Ja me leidsime, et esimene läks ja valas oma kaussi välja maa peale ja kurje ning ilgeid mädapaised tekis inimeste küljel. Kelledel oli mis?
И мы находим, что первый ангел, когда пошел, появились на людях жестокие гнойные раны. И на ком они появились?
Neil oli, meie lugesime, neil oli metsalise märk ja kes kummatasid tema kuju.
На тех, кто имеет начертание зверя и поклоняется образу его.
Kui esimesed nuhklused on langenud, 4-5 nuhklus on langenud, siis Piibel ütleb, et inimesed ei parandanud meelt, vaid pilkasid taeva Jumalat oma valule ja paisete pärast.
Когда мы читаем об излитии первых 4-5 язв, то Библия говорит, что люди при этом не раскаиваются в своих делах, а наоборот хулят Бога Небесного от этих страданий и от язв своих.
See toob esile mässumeelsuse Jumala vastu, mis valitseb inimesi.
Это, скорее всего, выражает это бунтарское настроение против Бога, который господствует среди людей.
Mis suguseks on inimesed tõeliselt muutunud?
В кого превращаются эти люди теперь?
Ja kõigile on see nähtav.
И все это видят.
Sulle, mulle, tervele universumile. Mis on see vaim, mis kontrollib ja valitseb?
И мы все, весь мир видит, что это за дух, который господствует среди них.
Kaheteistkümnes loeng jäi poolikuks, sest järgmist magnetofoni linti kahjuks ei ole alles.